Он посмотрел на нее и сказал, вздыхая: «Не знаю, верил я.
А теперь?» — быстро спросила она.
«А теперь уйти мне лучше. Не понимаю я ничего. И себя я не понимаю. Шел я к вам и знал, что сказать. А вышла какая-то путаница. Натащили вы меня на рожон, раззадорили. А потом говорите, я тебе мать. Стало быть, отвяжись. Поймите, мне жалко вас», — тихо воскликнула женщина. Раздражение против нее все росло у Фомы, и по мере того, как он говорил, речь его становилась насмешливой. Говоря, он встряхивал плечами, точно рвал опутавшие его. «Жалко? Этого мне не надо. Эх, говорить я не могу. Но сказал бы я вам, нехорошо вы со мной сделали. Зачем, подумаешь, завлекали человека? Или я вам игрушка?»
«Мне только хотелось видеть вас около себя», — сказала женщина просто, виноватым голосом.
«Он не слышал этих слов, а как дошло до дела, испугались вы и отгородились от меня. Каяться стали, жизнь плохая. И что вы все на жизнь жалуетесь? Какая жизнь? Человек — жизнь, и кроме человека никакой еще жизни нет. А вы еще какое-то чудовище выдумали. Это вы для отвода глаз, для оправдания себя. Набалуете, заплутаетесь в разных выдумках и стонать. Ах, жизнь! Ох, жизнь! А не сами вы ее делали. И себя жалобами, прикрывая других, смущаете. Ну, сбились вы с дороги, а меня зачем сбивать? Злость, что ли, это в вас, дескать, мне плохо? Пусть и тебе будет плохо, на же! Так, что ли? Эх вы! Красоту вам Бог дал ангельскую, а сердце где у вас?»
Он вздрагивал весь, стоя против нее, и оглядывал ее с ног до головы укоризненным взглядом.
Теперь слова выходили из груди у него свободно. Говорил он негромко, но сильно, и ему было приятно говорить.
Женщина, подняв голову, всматривалась в лицо ему широко открытыми глазами. Губы у нее вздрагивали, и резкие морщинки явились на углах их.
«Красивый человек!» «И жить хорошо должен. А про вас вон говорят...» Голос его оборвался. Махнув рукой, он глухо закончил: «Прощайте».
«Прощайте», — тихо сказала Медынская.
Он не подал ей руки и, круто повернувшись, пошел прочь от нее. Но у двери в зал почувствовал, что ему жалко ее, и посмотрел на нее через плечо. Она стояла там в углу одна. Руки ее неподвижно лежали вдоль туловища, а голова была склонена. Он понял, что нельзя ему так уйти. Смутился и тихо, но без раскаяния проговорил: «Может, я обидный, что сказал? Простите. Все-таки я люблю вас». Он тяжело вздохнул, и женщина тихонько и странно засмеялась.
«Нет, вы не обидели меня. Идите с Богом».
«Ну так прощайте», — повторил Фома еще тише.
«Да»,
— так же тихо ответила женщина. Фома отбросил рукой нити бисера. Они колыхнулись, зашуршали и коснулись его щеки. Он вздрогнул от этого холодного прикосновения и ушел, унося в груди смутное, тяжелое чувство. Сердце билось так, как будто на него накинута была мягкая, но крепкая сеть. Уже ночь была, светила луна, мороз покрыл лужи пленками серебра. Фома шел по тротуару и разбивал тростью эти пленки, а они грустно хрустели.
Тени от домов лежали на дороге черными квадратами, от деревьев — причудливыми узорами. И некоторые из них были похожи на тонкие руки, беспомощно хватавшиеся за землю. «Что она теперь делает?» — думал Фома, представляя себе женщину одинокую в углу тесной комнаты среди красноватого сумрака. «Лучше мне забыть про нее», — решил он. Но забыть нельзя было. Она стояла перед ним, вызывая в нем то острую жалость, то раздражение и даже злобу. Образ ее был так ярок, и думы о ней так тяжелы, точно он нес эту женщину в груди своей. Навстречу ему ехала пролетка, наполняя тишину ночи дребезгом колес по камням и скрипом их по льду. Извозчик и седок качались и подпрыгивали в ней, оба они зачем-то нагнулись вперед и вместе с лошадью составляли одну большую черную массу. Улица была испещрена пятнами света и теней, но вдали мрак был так густ, точно стена загораживала улицу, возвышаясь от земли до неба. Фоме почему-то подумалось, что эти люди не знают, куда едут, и сам он тоже не знает, куда идет. Ему представился свой дом, 6 больших комнат. Тетка Анфиса уехала в монастырь и, может быть, уже не воротится оттуда, умрет. Дома Иван дворник, Секлетея, старая дева, кухарка и горничная. Да черная лохматая собака с тупым, как у сама, рылом. И собака тоже старая. «Пожалуй, надо жениться», — вздохнув, подумал Фома. Но ему стало неловко и даже смешно при мысли о том, как легко ему жениться. Можно завтра же сказать крестному, чтобы он сватал невесту, и месяца не пройдет, как уже в доме вместе с ним будет жить женщина. И день и ночь будет около него. Скажет он ей: «Пойдем гулять», и она пойдет. Скажет: «Пойдем спать», тоже пойдет. Захочется ей целовать его, и она будет целовать, если бы он и не хотел этого. А сказать ей: «Не хочу, уйди», она обидится. О чем с ней можно будет говорить? Он вспоминал знакомых барышень. Некоторые из них были красивы, и он знал, что любая охотно пойдет за него. Но ни одну из них он не хотел бы видеть женой своей. Как это должно быть стыдно и неловко, когда девушка становится женой, и что говорят друг другу молодые после венца в спальне? Фома попробовал подумать над тем, что бы он сказал в этом случае, и сконфуженно засмеялся, не находя никаких удобных слов. Потом ему вспомнилась Люба Маякина. Это, наверное, сама бы первой заговорила какими-нибудь чужими ей и бестолковыми словами. Ему казалось почему-то, что все слова у нее чужие, и что она не то говорит, что должна говорить девушка ее лет, наружности и происхождения. Тут его мысль остановилась на жалобах Любови. Он пошел тише, пораженный тем, что все люди, с которыми он близок и помногу говорит, говорят с ним всегда о жизни. И отец, и тетка, крестный, Любовь, Софья Павловна, все они или учат его понимать жизнь, или жалуются на нее. Ему вспомнились слова о судьбе, сказанные стариком на пароходе, и много других замечаний о жизни, упреков ей и горьких жалоб на нее, которые он мельком слышал от разных людей. «Что это значит?» — думалось ему. «Что такое жизнь, если это не люди?» А люди всегда говорят так, как будто это не они, а есть еще что-то, кроме людей, и оно мешает им жить. Жуткое чувство страха охватило парня. Он вздрогнул и быстро оглянулся вокруг. На улице было пустынно и тихо. Темные окна домов тускло смотрели в сумрак ночи, и по стенам, по заборам, следом за Фомой двигалась его тень. «Извозчик!» — громко закричал он, ускоряя шаги. Тень встрепенулась и пугливо поползла за ним, безмолвная и черная.